от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Среда, медианный час нашего еженедельного эфира.
Вы в хорошем настроении, да, час. Я смотрю, Евгений
Янович. Я в свитере своем любимом, с ромбиками.
Это повышает настроение.
Потому что это повышает настроение, потому что я терпеть не могу. Костюмы, галстуки, а... Периодически, когда меня предупреждают, то на съемке к Владимиру Рудольфовичу мне приходится их надевать.
Но вам это к лицу.
А сегодня меня не предупредили, поэтому я одел, что хотел, и на съемке я буду в этом. Ну и замечательно. Как, впрочем, и Яковлевич будет там же, но куда более джентльменистый. А кроме того, я вижу Кедми, и настроение мое резко повышается от этого. Если бы я увидел перед эфиром Милонова, настроение мое было бы гораздо хуже. Ну, чур меня, чур там. Изгнание злых духов, шаманов надо было бы звать. Возможно, батюшку освещать студию. Кстати, да, ну, у евреев просто. Же есть Дибука, изгоняют, правильно?
Ну, Дибук, напомню.
Ну, вот наших собственных
дебуков. Думаете, стоит провести дебуку, да?
А? Что
дебуку
хотите?
Дебуку провести, думаете, стоит?
Да нет, дебук – это дух, вселяющийся в человека, который делает его одержимым, его надо изгонять, экзорцизм производить. И вот здесь вполне такая вот церемония. Да. А что ж теперь? Теперь все хорошо, я же с нами. Яковлевич, здрасте.
Добрый день.
Произошло удивительное. Произошло... Встреча, наконец, нашего начальства с сирийским начальством, и сирийское начальство в присутствии всей военной руководящей палаты кардиналов долго обсуждало разное всякое. То есть, вот ровно что ты говоришь, то и сбывается. Активная фаза военной операции в Сирии приближается к концу. Причем, что меня очень порадовало, здесь не было никаких бубнов, литавров, танцев на столах и слов, какие мы молодцы. Все сказано было, что еще будут группировки выходить и пытаться нападать, что мы знаем по любой гражданской войне, особенно если у людей такие крупные спонсоры, как саудовский нынешний наследник. Конечно, будут. Но основная военная фаза завершена. Сирия практически полностью после Букемаля очищена от крупных подразделений террористов, действующих под флагом Исламского государства. И сегодня уже наступает, по-моему, пора Аль-Каиды, потому что Аль-Каида, в общем-то, вызвала огонь на себя, напав на нашу военную полицию, вместо того, чтобы отсидеться в зоне под Идлибом. Ну, а раз так, то так. Кто ж обещал, что им это спустят? И теперь самое интересное, что дальше будет, какой диалог? По твоей оценке, вот сейчас в Сочи должен быть конгресс национального диалога, немножко напоминает Ялтинскую конференцию. Можно было ее, конечно, и в Ялте провести, но это было бы уже такой слишком жесткой оплеухой, ладно, в Сочи. Город замечательный. Я не знаю, ты там не был после Олимпийском в Сочи?
Я последний раз там был по службе.
Ну, то есть еще давно-давно.
Давным-давно.
Он производит потрясающее впечатление, ну, даже на людей, которые терпеть не могут ни Россию, ни Путина, ни вообще спортивные все дела. Ну, вот действительно отстроили на 5 с плюсом баллов, и в качестве нового, свеженького, с иголочки, там, со своими небоскребами и видами, конечно, совершенно замечательно. Вообще, если людей собирать не в Кэмп-Дэвиде, а в России или в Казахстане, то оказывается, что Астана или Сочи производят впечатление, вот то, что я говорил, по крайней мере, какого-то нового мира. Все же привыкли, что всех собирают там, ну, где? В Женеве. Ладно, в Нью-Йорке. Ладно, Вашингтон, Кэмп-Дэвид, ну хорошо. Вдруг оказывается, что на постсоветском пространстве есть совершенно потрясающие места. Если говорить об Астане, так там даже и мечети у Назарбаева, ну, одна краше другой. Одну турки строили, вторую катарцы строили. И как-то вот другое впечатление оказывается о своем будущем у тех курбаши, маджахедов, которые туда съезжаются, потому что они видят совершенно другой мир. По твоей оценке, есть какие-то шансы продвинуться в рамках сочинского национального диалога с учетом того, что суннитов туда приезжает, а они, собственно, основная воюющая сторона была против Асада, более чем достаточно представителей серьезных племен. И при этом мы же знаем, что и не саудовцы не хотят никакого диалога и продолжают, в общем, тему Асада раскручивать. И Штаты, к сожалению, тоже. Компания по химоружию, ну, это нечто удивительное.
Ну, во-первых, я могу сказать, что президент России отказывается вести себя по международным стандартам. Причем нагло. Вот американский президент после того, как порешили Ирак и ликвидировали как государство, гордо сказал: мы победили, миссия закончена, и уехал. А вот российский президент там не кричит ни о победе, не бьет себя в грудь, не фотографируется с специально выбранными, подобранными военнослужащими американской армии, чтобы там за его спиной стояло определенное количество негров, трансгендеров, белых,
азиатов, латиносов,
бурмалиновых, с определенными выражениями лица.
Слушай, это очень советская, кстати, школа была.
Вот американская, теперь не все американские деятели, президенты, а сзади специальная комиссия высшая подбирает, чья рожа должна быть за спиной президента, какого цвета кожи, какого выражения, какого роста, какой разрез глаз.
Ты серьезно?
И какой пол. Ну, посмотри на все фотографии, подбирают же специально. И перед выборами были всегда, специальная комиссия выбирала, кто стоял, должен стоять за мадам Клинтон.
Ткачиха, да.
На выборах в том штате или в другом, исходя из, так сказать...
Мать героини.
Из того, да, вот именно.
Из этнического состава населения в каждом штате.
Вот как мать, говорю вам, как женщина. То есть все это, да. А вот российский президент не выстроился на фоне солдат российской, сирийской, другой армии и не провозгласил всему миру: мы победили, миссия закончена.
We will be back.
Не входит он в современные стандарты, не современные, какие-то у него странные привычки. Мало того, еще говорит, еще война не закончена, то есть теперь надо самое главное.
Ну, неприятно, но факт.
Ну, как-то можно. Или победили, или не победили. Американский президент сказал: все закончено. И в Ираке до сих пор еще, так сказать, вспоминают его слова. Как американцы победили. Ну, неважно. А по сути дела, самое главное, мы можем судить о том, что произошло в Сирии через неделю-полторы, когда там соберутся представители самой Сирии. Вообще, то, что произошло, это то, что Россия просила, умоляла, доказывала, убеждала с самого начала сирийского конфликта. Давайте сядем за стол переговоров. И все говорили, с кем, с этим мясником, убийцей Асадом, да ни за что, да никогда. Мы его сгноим.
Ну, предварительное условие переговоров было, отставка
это
Асада, тогда начнем.
Вероятно, если бы был Эль-Бакр, они бы согласились. Я не знаю, он бы согласился с ними садиться за стол переговоров, за обеденный стол, да. Но тогда бы они были в качестве блюд. Ну, вот с Асадом нет, с Эль-Бакром, да.
Эль-Бакр, это вы имеете в виду главу ИГИЛ? Эль-Бакр,
Эль-Багдади,
да?
Эль-Багдади, Эль-Бакр, Эль-Багдади. Руководитель нового прогрессивного исламского движения, которое оказалось еще круче Аль-Каиды, которое в простонародье называется ИГИЛ.
А да. Какая разница, что оно запрещено, Серёж? Вы,
не, надо делать это
меня изумляете. Просто. Ну, запрещено, Аль-Каида.
Вчера давал интервью бывший замдиректора Мусада. Он так скромно сказал: да, американцы субсидировали ИГИЛ на определенном этапе в начале.
На определенном этапе. По-доброму.
Да, в начале. Вот, всегда это на определенном этапе.
Лиха беда начала, что называется.
Вот, он признал это, что вот, да, американцы субсидировали на первом этапе, на определенных этапах Аль-Каиду и ИГИЛ, потому что.
Целесообразно.
Вот. То есть то, о чем Россия пыталась убедить. В чем пыталась убедить, давайте сядем на стол переговоров, свершилось после того, как российские ВКС убедили, нашли веские аргументы, которые убедили все стороны, как сражающиеся, так и поддерживающих, так и субсидирующих, так и финансирующих, что пришло время переговоров. То есть происходит то же самое, как всегда приходит со всей шпаной с бандитами. Что ж вы сразу так не сказали? Вот когда вы правильно, грамотно объясняете, мы все понимаем. И вот теперь все поняли. Даже турецкий султан, который был один из начинателей этой мирской войны, да. А другой есть? Нет. Вот. Он тоже уже понял. И он уже сидит за столом переговоров вместе с президентом Ирана и с президентом России и обсуждает, а каково же это мирное устройство. Я думаю, что мне лично очень хотелось бы, чтобы это было в Ялте. Только по одной причине. Я хотел бы посмотреть на физиономию турецкого султана в Крыму. Вот как бы...
Злорадный это, ты!
Вот злорад, вот садистское у меня такое садистское желание посмотреть на Эрдогана в Ялте вместе с президентом России.
Ну, я боюсь, мало разницы, потому что Сочи – это тоже бывшая турецкая империя, как и Анапа.
Да, но вот в Крыму сегодня Эрдоган это, как говорят, пустяк, но приятно. Я надеюсь еще увидеть его физиономию в Ялте. Рано или поздно. Вероятно, он ждет еще более веских для него аргументов, чтобы понять, да, надо с президентом России встречаться в Ялте.
Или вообще, где скажут, там
но,
надо.
Но бывают у меня такие садистские настроения, что делать. Ну, вот. А по сути дела, есть несколько важных моментов, которые можно отметить. Ну, во-первых, эта встреча идет после встречи военных, начальники генеральных штабов Турции, Ирана и России, которые обсуждали то, что находится в их ведении. Политического регулирования не находится в их ведении. Они обсуждали, а как закончить и как аргументацию для политических переговоров сделать наиболее убеждающий, наиболее полный. Вероятно, шел вопрос прежде всего о районе Идлиба, ну и о других мелких там районах, понятно. А второе, что интересно то, что было с Асадом. Ну, во-первых, больше всех президент России говорил с Асадом. И если он говорил, это речь идет о том, то есть, как я понимаю, во-первых, это была довольно трудная и долгая беседа. Во-вторых, ему надо было в чем-то Асада убеждать. Убеждают, когда... Вот американцы своих союзников не убеждают.
Они просто говорят, как надо сделать.
Они говорят, вот, ознакомьтесь, пожалуйста, что вы будете делать, что вы будете говорить. А тут он убеждал. Это говорит о том, что Россия пытается убедить, они действуют с позиции силы, и Россия не считает, что она диктует в Сирии все правила движения и все, что должно быть. То есть, да, у нее есть влияние, оно использует это, и понятно. Но это не полная абсолютная власть в России над Асадом, иначе бы не требовалось столько времени. А во-вторых, интересно, что сказал Асад. Он сказал, кроме всего прочего, то есть, что было напечатано, как я уже говорил, Владимир Владимирович еще меня не отчитался за эту встречу, так что я говорю не после разговора с ним, а то, что Асад сказал, что он приветствует участие курдов в этом обсуждении.
Слушай, по-моему, первый раз я вообще слышал что-то позитивное.
То есть, тем самым Асад признал две вещи – что у курдов есть право на свое мнение, и что курды являются не естественной частью установления новой политической реальности в Сирии. Это очень знаменательно, дает надежду, потому что одна из самых больших разногласий, которая была в позиции России по Сирии, и в позиции Асада лично, не всего сирийского курда, это проблема сирийских курдов.
Да вообще все арабы к ним относятся, мягко говоря, без любви. Да и турки, да и иранцы не очень.
Да, но в данном случае насчет сирийских курдов и по сирийским курдам у Асада была более непримиримая позиция, чем Россия считала, что необходимо для нормального решения будущего Сирии. И это заявление Асада, вероятно, опять-таки говорю, вероятно, осторожно, намекает на то, что в этом вопросе, одном из самых серьезных, одном из самых ключевых, учитывая все флирты курдов на территории Сирии с потусторонними силами, имеет большое значение. Большое значение и в первую очередь в отношении районов к востоку от Евфрата, и к району севера Сирии, и к району компактного проживания курдского населения, или к районам компактного проживания, потому что есть несколько. Это очень хорошо. Потом надо отметить, что президент России сделал очень правильный шаг и очень конструктивный. Он переговорил со всеми заинтересованными сторонами, которые так или иначе пытаются повлиять или пытались повлиять, или на которых влияет сирийский конфликт. Он поговорил с представителями Катара. Катар поддерживал ИГИЛ и Аль-Каиду. Он поговорил с представителями Саудовской Аравии, которые также поддерживали исламистов. Он поговорил с президентом Соединенных Штатов. Правда, там еще обсуждали Корею. Я не слышал, чтобы они обсуждали, как это называется? А, Украина, да. Вот об этом мне вряд ли
не
говорили.
Тема.
А вот насчет Сирии говорили, и очень хорошо, что говорили о Сирии и о Северной Корее. То есть, как я понимаю, процесс идет такой. Ну, хорошо, с Сирией нам все ясно, а вы нам поможете с Северной Кореей? Понятно, что Северная Корея, не исключено. Владимир Владимирович просил помощи Соединенных Штатов. Поскольку речь идет о базаре, о восточном базаре, я не думаю, что это не рыночные отношения между двумя президентами, но все-таки это оптимистичное, что после Сирии, с которой все ясно, а помогите нам с Северной Кореей. Это также после этого сказал и президент Соединенных Штатов, что он очень надеется на сотрудничество с Россией по поводу Северной Кореи после того, как конструктивно обсудили положение в Сирии.
Только я боюсь, санкции не изменят. Санкции не отменят, не изменят.
Тут а при чем тут санкции? Санкции не имеют никакого отношения ни к России, ни к Сирии, ни к Украине,
да, конечно,
ни к северному сиянию, ни к перемене места магнитного полюса ни на Луне, ни на Земле. Санкции – это стратегическое направление. Соединенных Штатов всегда страну, которую они хотели задавить, они начинали с санкциями. Если бы не американские санкции, Япония бы не напала на Перл-Харбор. Но иногда они с санкциями переводят. Ну, Куба не Япония, поэтому это то, что спасло
работает.
Соединенные Штаты. А вот японцы среагировали в свое время. Но вернется к этому. И президент России разговаривал с представителем с королем Мардани и с президентом Египта. И он также проинформировал нашего премьер-министра Израиля. И тоже имел с ним околочасовой разговор, где он ему объяснил, какие направления, какие возможности решений предстоят. Ну и выслушал пожелания нашего премьер-министра, в которых ничего нового не могло быть, но положение обязывает.
Очень интересно, потому что на самом деле, ладно, половину тех, кого ты перечислил, у нас хорошие были отношения, но с второй половиной, да, или плохие, или никаких.
Не только у нас, вопрос идет не о России, вопрос идет о Сирии. То, что те стороны не участвовали, и впрямую ни Саудовская Аравия, ни Катар, то и потом трудно представить присутствие Саудовской Аравии за одним столом с Ираном. Вот. То, что они не участвовали, говорит о том, что не прямое, но косвенная координация событий в Сирии идет с ними. Надо особенно учитывать то, что на часть сирийской оппозиции имеет огромное влияние Катар и Саудовская Аравия. То есть они им подчиняются. И в свете именно того, что будет в ближайшее время, то есть встреча кругов оппозиции, там имеет значение, кто там будет. И если будет правильно взято направление не только на политические партии, а учитывая Сирию, представителей основных племен,
там
оно которые
было.
В Сирии, особенно
насколько?
В районах Евфрата и востоку от Евфрата, одно из племен, оно такое маленькое, что находится и в Сирии, и в Ираке, и в Саудовской Аравии.
Шамар?
Да. Ну, я не называю имена, потому что эти имена ничего не говорят радиослушателям. Так факт, что есть одно большое племя, которое от Евфрата не до Джедды, не до Эль-Риада, но все-таки... И также то же племя сидит и в Ираке. То есть племенное, да. И то, что я хотел сказать, отметить, как всегда, с кем говорили и с кем не говорили. И вот с кем не говорили? С Европой.
Ну,
Европа просто
жертва. Европа.
А о чем с ней говорить?
Есть европейская страна, которая является частью Европы, Турция. Она участвовала. А вот, ну, кроме как сам собой,
традиционная
больше
Европа,
ни с одной европейской страной, кроме Турции, президент России не говорил. Он не говорил с фрау Меркель. Он не говорил с великим французским президентом, который почти догоняет де Голля, который лозунг которого «Франция». Великая, как и раньше, с Макроном.
Сейчас будут новости, а потом продолжим.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И вот мы вернулись в эфир. У нас Яков Кетми в гостях.
А куда ж мы денемся? Были сведения, что мы не вернемся?
Нет, Евгений Ильич, что вы.
Итак, Европа отсутствует в будущих переговоров в Сочи. Та самая Европа, которая, напомним, была вообще-то метрополией арабского мира, основные колонии – это Франция, в том числе и Сирия, и Ливан, и Британия, немножко отгрызла себе Испания, немножко Италия, но в основном Франция и Великобритания. И смотри, насколько вот наш институт видит, ничуть не меньше, чем американцы, англичане и французы участвуют в тренировках боевиков. Сначала в Турцию, затем сейчас в Иордань. Германия, которая уж традиционно нейтральна, она очень нейтральна, только она продолжает помогать в подготовке боевиков, самых радикальных террористических организаций. Сначала на территории базы Инжерлик, когда немцев оттуда... Эрдоган в рамках кризиса с беженцами выгнал, опять в Иордании. Масса представителей спецслужб и наемников из Европы была вывезена, чтобы не разрушать уж Алеппо до конца, там были сотни и тысячи человек, вообще-то говоря. Из восточного Алеппо пошли, там 64 страны, и Европа там была представлена более чем серьезно, причем далеко не только джихадисты, которые были наемниками, но и представители всех мыслимых и немыслимых спецслужб, потому что, ну, знаешь, когда на тебя начинают всячески давить Кедорсе, французский или Foreign Office британский, чтобы только ради бога не бомбить восточное Алеппо, то, наверное, понятно, что свои люди сидят. То есть все, что можно сделать, чтобы Асада свергнуть, европейцы сделали. Про средства массовой информации, про фальсификацию данных террористов, правозащитников с большими кавычками. Последнее слово я даже не говорю. В Лондоне базируются в огромном количестве вот все те люди, которые работали на свержение Асада. Ну, его же звали Лондонистаном достаточно давно. И вопрос только, кто в какой момент покупает каких чиновников Европы. Катар больше денег дает или Саудовская Аравия больше денег дает? Ну, можно говорить сколько угодно об этом, но это же факт. И они сегодня за бортом всего этого урегулирования. Для них это такая пощечина. Логика понятна. впускать очередную группу явно враждебных аутсайдеров в процесс и подрывать его. Его же не для того строили, чтобы по кулуарам Астаны бродили десятки людей, перекупающих лидеров террористов, чтобы они ни в какой мирный процесс не входили. А в Женеве именно так, в общем-то, и было. А по твоей оценке, они это стерпят?
Я скажу так. Ну, во-первых, Сирия и Ливан – это всегда была территория французского влияния. На территории Сирии действовал как спецназ французский, так и МИ-6 британская, и также инструкторы СС, спецподразделения армии. Как всегда, так же, как они действовали в Афганистане. И не только на территории Сирии, и в Ираке. На этом все и закончилось. То есть, если Саудовская Аравия пыталась повлиять на все события, у Саудовской Аравии она все делает деньгами. То есть там не было саудовских представителей, не было ничего. Они хотели купить власть в Сирии. И поэтому они давали деньги тем, кто воевали. Так они решили. Ну, оказалось, что за деньги можно купить, но завоевать страну невозможно.
А почему нельзя было с Асадом договориться? Не бойся же те же деньги.
Да нет, какая
они решили, что у них денег много, и они купят противников Асада.
Зачем договориться с салафитами? По ним было алавиты же, еретики, да? По ним фетвы на уничтожение у саудовцев было.
И потом и не у одна. Асада, он-то уже властитель Сирии. Можно было договориться, но они выбрали не тот путь. Не за деньги.
Они даже с Харири не смогли договориться.
Это второе, то, что как они отделались с Харири, это просто показательно. Еще раз, потому что первое, что сказал Харири, вернувшись, вдруг Бейрут. Исходя из рекомендаций президента и политического руководства Ливана, он откладывает на неопределенный срок свою отставку. Вот и все. То есть вся авантюра Саудовской Аравии с отставкой Харири закончилась, как всегда.
Эль-скандаль, причем возник большой.
Да, но по отношению к Европе положение другое. Насколько я знаю, я думаю, неплохо, вашего президента, он не любит, это не в его привычках, устраивать демонстрации, вот демонстративно дать пощечину Европе. Нет, просто это отражает реальную роль Европы в сегодняшнем мире.
Ну, значит,
не о чем с ними говорить, они сами себя свели до такого, довели до такого состояния, что вообще-то говорить-то с ними не о чем.
Так это как по Украине.
И поэтому не говорят с Европой по поводу Сирии сегодня. Даже в процессе политических переговоров, которые сейчас идут, первый этап принципиальный – это президенты трех государств, второй практически – это все виды оппозиции, которые приедут, представители сирийские. Но с Европой говорить не о чем. Ни с отдельными странами европейскими, которые когда-то были великими. И даже с Единой Европой. То есть это говорит о том, а на что способна Европа? Насколько с ней можно считаться? Да, экономически, да. Экономика Европы сильная, является большим рынком. Это надо учитывать. А политически? Европа все больше и больше скатывается на уровень, при котором нечего на нее обращать внимание политически. Как рынок, да, как производство, да, а вот политически нет. И самый большой пример этому, самый наглядный сегодня, это то, что произошло, то, что происходит по поводу Сирии. Европа йок, как может сказать. Главный и основной, и единственный представитель Европы на этих переговорах – султан Турции, он же Эрдоган.
Ну, он право только географически, и то на маленький кусочек Восточной
Турция,
Фракии.
Турция – европейская страна.
Западная.
Точнее. И тут делать нечего. Единственный представитель Европы – это Турция. Все. На этом вклад Европы в эту проблему заканчивается, вероятно. Ну, посмотрим, вероятно, после того, как все будет, когда дело дойдет о других вещах, то европейцы будут ринуться, потому что деньги они любят не меньше, чем другие. Так что в этом отношении все очень хорошо и очень интересно. Меня очень порадовало выражение президента Асада, который сказал, он выразил пожелание, кроме всего прочего, и позицию Сирии, чтобы никто не вмешивался и не оказывал влияния на то, что происходит в Сирии. Если перевести это на понятный мне язык, то это выражает желание Асада, вполне возможно, чтобы все вооруженные силы, которые могут вмешаться в происходящее в Сирии, покинули Сирию. Это не российские ВКС, это турецкие, иранские и шиитские формирования, проиранские, которые состоят из несирийцев. Потому что, само собой разумеется, нахождение иностранных войск является и фактором, и инструментом для влияния на то, что происходит в Сирии.
А у него хватит сил заставить их уйти?
Он пока обозначил.
Он сказал, высказал свою позицию. То есть, как и предполагалось, позиция Сирии, мы свои проблемы будем решать без вас. Вы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Ни Турция со своими братьями-мусульманами и туркоменами, ни Иран со своими проблемами ближневосточными, дальневосточными, антиизраильскими или попытками создать единый шиитский мир. Все хорошо, а Турцию, а Сирию оставьте в покое. То есть это очень положительное заявление в очень правильном направлении – и, может, дает определенные надежды. То есть три момента, которые подчеркнул Асад, это опять-таки, ну, единая Сирия, это ясно. Второе – это курды. И третье – Сирия для сирийцев. А иностранцы, пожалуйста, не вмешивайтесь. Понятно, что у России нет и не было никакого намерения вмешиваться во внутрисирийские дела и устанавливать тому или другую власть, они помогли законному правительству Сирии отстоять то, что произошло. Тут очень интересно, знаменательно, что сказал президент европейского государства, который встречался с вашим президентом, не по поводу Сирии, президент Чехии. И он сказал очень интересную фразу.
Яков Васильевич, давайте мы тогда после новостей,
после этого, минуты погоды.
Да, погоды, да. Это с этого и начнем.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, мы вернулись в эфир с Яковом Кедми. И что сказал Земан-то такого?
Он сказал вещь очевидна. Вещь, от которой весь мир отказывался на нее смотреть. Он сказал, Асад законно выбранный президент. Он законный президент в Сирии. Слышать это от президента европейской страны, это знаменательно. Даже если это Чехия. Даже если такой президент, которому имеют претензии очень многие. Второе, он сказал еще более кончувственную фразу, которая в сущности выражает ту очевидную реальность, против которой выступают вся Европа. Он сказал, а ведь будущее развитие Чехии и чешской экономики связано с Россией. Мы всегда были связаны с Россией. И нам очень важно, чтобы наша экономика развивалась в России, потому что это естественная потребность Чехии, чешской экономики, связи с Россией. Послушайте, это же кощунство. Это говорит самая развитая страна Центральной Европы, в которой получила самое большое развитие экономики от того, что она присоединилась к Европейскому Союзу. То есть практически она почти вернулась в Австро-Венгерскую империю, в австрийскую, в сферу немецкой экономики. И несмотря на это, президент Чехии говорит, нам важно, и более важно, развитие экономики с Россией, потому что без этого мы не можем. Если это говорит Чехия, и если это очевидно, то что же говорить про Болгарию, про Румынию, про Панскую Польшу? Я уже говорю про Прибалтику. Ну и понятно, про Украину. То есть приходит президент в отношении Ближнего Востока, Сирии, он как в сказке Андерсена, который пришел и сказал, а король-то голый. Он пришел и сказал, а в Сирии-то законный президент.
И чего ж тогда все это? Что это было?
6 лет с половиной эту страну мучили. Мало того, он приходит и говорит, а мы, европейцы, больше, чем все остальные. Но мы без России не можем экономически, нам это надо. Мы должны развивать экономику и перспективы нашей экономики в развитии экономических связей с Россией. Бросает это всей Европе, бросает это всем крикунам, демагогам, которые кричат. Порвать все отношения с Россией, и мы все идем на Запад. Запад нас поможет. Они имеют в виду, Запад нас купит. Запад их не получит, хочет покупать. Он их может только продать, потому что там нечего покупать. А сэкономить расходы на них могут. И вот это две вещи, которые поразительные, которые сказал президент серьезной политической страны. Он не путинский агент. Он не агент ФСБ. Его не фотографировали с девочками в Метрополе или в Интуристе. Он говорит то, что думает.
Причем это всегда очень интересно. В отношении всех. У него очень жесткая репутация в этом плане.
Ну, он странный какой-то. Он говорит логичные вещи. Абсолютно честно то, что он думает. А думает он... Как тот мальчик в сказке Андерсена. Если король голый, я говорю, что он голый. И что вы все кричите?
Ну, все равно скажут, что агент.
Да. Я хочу только два слова сказать по поводу той новости, которая сегодня идет по поводу Младича. Я собираюсь не его оправдывать, не вмешиваться в этот суд и все. Только два факта. В Боснии, на стороне боснийцев, воевала Аль-Каида, воевали люди Бен Ладена, воевали чеченские бандиты, террористы. То есть все отребье исламского террора, от которого трясется мир, воевали против Республики Сербской на стороне босняков. Об этом забыли. И второе. Если бы это не оправдание преступлений, которые были сделаны, гражданская война на Балканах была очень жестокая, и преступления были со всех сторон. Но если бы не солдаты Младича, Республика Сербская, Босния бы не существовала, и сербы в Боснии были вырезаны, кроме тех, которые бы успели убежать. Там бы был геноцид сербского народа, который и пытались сделать и сербы, и хорваты.
Я очень боюсь...
сербы, боснийцы, да. И хорваты. Так что, когда рассматривают такие вещи, надо смотреть картину в целом.
Ну, кто это?
Там была гражданская война, спровоцированная, как в Сирии, извне, из своих личных интересов, в которой участвовали те же самые террористы на те же самые деньги, в более ранней формации, которые сегодня были в Сирии. В чем разница? Разница в России. Если бы тогда была Россия, как сегодня, не было бы этой трагедии в Сербии.
Югославия бы сохранилась?
В Югославии бы, я не знаю. Не было бы такой трагедии в Югославии. Не было бы нужды в таких судах. Потому что сегодня есть другая Россия, а не та, которая допустила вот эту трагедию в Сербии, которую развязали в Югославии всю эту трагедию именно внешние силы, внешние интересанты, которые вооружали и хорватов, и боснийцев, и албанцев. И вооруженные ими сделали не меньший геноцид, чем те, которые воевали на стороне Сербии или сербского народа, если не больше.
Но об этом мало кто вспоминает, и никогда никого не удастся, я боюсь, заставить говорить то, что есть, думать над реальными опасностями. Ну, как сейчас происходит с химическим оружием, потому что упорство в том, что Асад применял химическое оружие, велико, и любые аргументы на тему того, какое оборудование, когда за саудовские деньги, там, купленное в Албании, было перевезено, как оно стояло в Ираке, а потом перевезено в Сирию, как турки организовывали охоту, и как англичане им мешали, никого не убедят. Завтра мы встретимся опять.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.